постиг природу джина, его непрерывное стремление к движению, переменам, трансформациям. Он осознал, насколько тяжкой судьбой было для такого существа любое насильственное ограничение, приковывающее его к земным, ограниченным и определенным предметам. Перед ним, поначалу лишь смутно, стала бесконечная череда образов, воспоминаний, впечатлений, уходящие в немыслимые глубины времени. Это вызвало у него ощущение, схожее с головокружением. Все его чувства воспламенились. Пальцы ощущали каждый сучок, каждое древесное волокно на посохе. Уши улавливали его чуть слышное гудение. Лучше всего Натаниэль видел и понимал все планы, каждый из семи. Кабинет омывал радужный свет десятка аур. Ауры посоха, его собственный и, что самое странное, ауры Китти. Сквозь это сияние лицо Китти снова казалось гладким и юным, а волосы горели пламенем. Он мог бы смотреть на нее вечно. «Прекрати немедленно это безобразие. Мне тошнит». «Если бы в голове не балаболил гнусный джин». «А что я делаю-то?» — подумал Натаниэль. «То-то и оно, что ничего не делаешь. Посох мы активировали. Вперед!» «Хорошо». Натаниэль осторожно, на всякий случай, если у джина были другие планы относительно его ног, повернулся к Китти. «Тебе следует остаться здесь». «Мне уже лучше». И к немалой тревоге Натаниэля она сдвинулась на край кресла и, опершись на подлокотники дрожащими руками, встала на ноги. — Я могу идти. — И тем не менее с нами ты не пойдешь. Он почувствовал, как в его мозгу заворочился джин, и из его рта донесся голос джина. Это очень нервировало и, к тому же, было довольно щекотно. — Натаниэль прав, — сказал Бартимеус. — Ты слишком слаба. Если можно доверять его памяти, в чем я сомневаюсь, в этом здании могут оставаться еще пленники. Возможно, Ноуда не всех сожрал. Почему бы тебе не попытаться их отыскать? Китти кивнула. Ладно, а каковы ваши планы? Почему ты не попытаешься использовать гадательное зеркало, чтобы выяснить, где находится Ноуда? Натаниэль замялся. Ну, он его профукал. — доложил джин. — Отпустил беса на волю. На мой взгляд, это была большая ошибка. — Я и сам могу ответить, — рявкнул Натаниэль. — Когда тебя перебивает твоя собственная глотка, это особенно раздражает. Китти улыбнулась ему. — Ты молодец. — Ну, тогда пока. — Ага. С тобой точно все будет в порядке? Он ощутил вспышку раздражения джина. Ноги у него задрожали. Ему хотелось подпрыгнуть, взмыть в воздух. «За меня не бойся. На вот, возьми». Он наклонил голову, снял с себя амулет Самарканда и протянул Китти. «Надень», — сказал он, — «это тебя защитит». «Но только от магии, заметь себе», — добавил джин. «Он не убережет от разбойного нападения, не помешает тебе споткнуться, удариться головой, разбить себе коленки и так далее». Но в пределах своих весьма ограниченных возможностей он работает очень-очень неплохо. Китти заколебалась. «Вообще-то я обладаю кое-какой устойчивостью к магии», — начала она. «Может, мне и не надо?» «Этого недостаточно, чтобы выстоять перед Ноудой», — сказал Натаниэль. «Тем более после всего, что ты пережила. Пожалуйста». Девушка надела ожерелье. «Спасибо», — сказала она. «Удачи!» «И тебе тоже удачи!» Говорить больше было не о чем. Надо было уходить. Натаниэль направился к дверному проему, выставив подбородок со взглядом мрачным и решительным. Он даже не оглянулся. На полу лежала кучка обломков выбитой двери. Натаниэль аккуратно переступил через них в тот самый момент, когда джин заставил его ноги согнуться и подпрыгнуть. В результате ноги у Натаниэля запутались, он споткнулся, выронил посох и кубарем полетел через кучу обломков, очутившись таким образом наружу. «Тонкая работа», — сказал Бартимеус. Натаниэль ничего не ответил вслух. Он подобрал посох Гладстоуна и побрел по коридору. Зал статуй был разорен старательно и умело. Повсюду валялись каменные головы покойных премьер-министров, оторванные от тел. Ими, похоже, играли в мяч. Сломанный стол совета стоял у стены,